Глава третья. Прошло 3 недели и 8 часов. Во вторую пятницу апреля в 11 утра Вулф спустился на лифте из оранжереи в прихожую, протопал в кабинет и уселся в свое огромное кресло. Как обычно, я, просмотрев утреннюю почту, положил письма на его книгу для записей под пресс-папье. «Самое верхнее письмо не терпит отлагательства», — сказал я. «Картрайт из Consolidated Products снова жульничает или пытается водить нас за нос. Хотя в последний раз он заплатил по нашему счету 12 кусков и даже не пикнул. Вам надо поговорить с ним». Вулф оттолкнул пресс-папье с такой силой, что она прокатилась по столу и свалилась на пол. Потом схватил кипу почтовой корреспонденции, бешено смял и швырнул в корзину для мусора. Конечно, это было мальчишеством, поскольку он прекрасно знал, что чуть позже я выну письма оттуда. Но жест был красивым, и я его оценил. Судя по настроению Вулфа, я бы не удивился, если бы он взял другое пресс-папье, вырезанное из черного дерева. Однажды оно уже было использовано неким человеком по имени Мортимер, чтобы раскроить череп жене, и запустил им в меня. А настроение у меня было такое дрянное, что я мог бы и не увернуться. За прошедшие 512 часов была проделана колоссальная работа. Сол Пензер, Фред Даркин и Ори Кеттер были созваны в первое же утро и отправлены на задание. С тех пор им заплатили ровным счетом $3,143.87, включая расходы. Я сам вкалывал по 16 часов в сутки, частично головой, но в основном ногами. Вулф пообщался с 30 разными людьми, в основном у себя в кабинете, но к 5 из них, которые не могли прибыть к нему, он сам выходил и даже выезжал, чего никогда не сделал бы прежде ни за какой гонорар. Вулф часами сидел за телефоном и за это время 6 раз звонил в Лондон, 5 в Париж и 3 раза в баре в Италию. Конечно, все это были пустяки по сравнению с тем, что пришлось проделать полицейским. Дни проходили за днями, версия отпадала за версией, и дело бы уже заглохло, если бы велось, как обычно, для проформы. Однако полицейские трудились, не покладая рук. По 2 причинам. Во-первых, они опасались осложнений международного характера и хотели избежать их. Во-вторых, не желали стать всеобщим посмешищем. В самом деле, убит лучший друг Нира Вулфа. К расследованию привлечен и сам Нира Вулф. Однако до сих пор не задержан ни один подозреваемый. Поэтому бумаги продолжали накапливаться, а блюстителям правопорядка не удавалось ни на минуту расслабиться. Крэмер звонил Вулфу 5 раз, Стеббинс еще больше, а Вулф 2 принимал участие в совещаниях у окружного прокурора. Мы 9 раз пообедали в Рустермане, причем Вулф неизменно настаивал на том, что расплатится по счету, и расплачивался, несмотря даже на то, что был душеприказчиком всего имущества Марко. Вулф приходил рано, чтобы провести часок на кухне, и 2 крупно поспорил с ее поварами. Первый раз по поводу соуса Морне, а затем они разошлись во мнениях, как готовить сюпрем из птицы в пергаменте. Я бы заподозрил его в брюзгливости, если бы вытянутые физиономии шеф-поваров не свидетельствовали о том, что он абсолютно прав. Конечно, Крэмер со своей армией выполнял всю рутинную работу. Автомобиль, из которого стреляли, оказался украденным часом раньше с парковки на западной 56-й улице, а затем брошенным на 2-й авеню. Эксперты, начиная от дактилоскопистов и заканчивая специалистами по баллистике, напустили кучу тумана, но не дали ответа. С тем же результатом 3-4 дюжины людей отрабатывали женскую версию, которая через 2 недели разрослась и включила еще больше женщин в дополнение к 1 7, охватывая знакомых Марку уже не за год, а за 4. Однажды Крэмер сказал Вулфу, что он, если хочет, может пройти всю цепочку, просмотрев около 300 записей бесед с 84 опрошенными. И Вулф просмотрел их. Он провел за ними у окружного прокурора 11 часов. В результате сделал 9 предположений. По всем была проведена работа. Но дело не сдвинулось с места. Он оставил в покое женщин и те чувства, которые они вызывали у копов, и переключил Соло, Фреда и Ори, не говоря уж обо мне, на международные направления. Была проделана колоссальная работа. Мы многое узнали о тех 10 организациях, которые перечислены в Манхэттенском телефонном справочнике и названия которых начинались со слова «югославский». Мы узнали также, что сербам глубоко наплевать на боснийцев, а хорватов они вообще за людей не считали. Что преобладающее большинство югославов в Нью-Йорке настроены против Тита и практически все против русских. Что 8% швейцаров на Парк-авеню – югославы. Что жители Нью-Йорка, которые сами или через родителей ведут свой род из Югославии, категорически уклоняются от любых разговоров с незнакомцами и могут полностью прекратить общение, если им покажется, что вы что-то вынюхиваете. И кучу других сведений, из которых только немногие вселяли хотя бы слабую надежду навести, наконец, на след того негодяя, который всадил 3 пули в Марка Вукчича. Словом, поиски зашли в тупик. Первые 4 дня мы видели Карлу еще 2. Она явилась в субботу днем и спросила Вулфа, правда ли то, что, как было объявлено, похороны не состоятся. Он сказал, что да. В соответствии с последней волей Марко, изложенной в письменном виде, его тело кремируют, причем без всяких церемоний. Она возразила, что 100 людей хотели бы выразить ему уважение и любовь, а Вулф ответил, что если уважать убеждения человека, которого уже нет в живых, который не может настоять на своем, то он должен хотя бы иметь право диктовать, как распорядиться собственным телом. Единственное, чего она смогла добиться, так это обещание, что прах Марко отдадут ей. Затем она поинтересовалась успехами расследования. Вулф же ответил, что непременно сообщит, как только будет что сообщить. Этот ответ ее явно не удовлетворил. Карла снова пришла в понедельник вечером. Мне надоело реагировать на проклятый дверной звонок, и я поручил это Фрицу. Войдя в кабинет, она решительно прошагала к столу Вулфа и выпалила. «Вы донесли на нас в полицию. Они продержали там Лео целый день, а днем пришли за Полем и забрали его. Я знала, что не должна вам доверять». «Пожалуйста, уймись», — начал было Вулф, но ее уже было не остановить. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Карла продолжала поносить и обвинять его, пока не устала и не замолчала, чтобы перевести дыхание. «Ты закончила?» — открыв глаза, поинтересовался Вулф. «Да, и заодно закончила с вами». «Тогда не о чем говорить». Он дернул головой. «Вон дверь». Она подошла к красному кожаному креслу и уселась на самый краешек. «Вы же говорили, что не донесете на нас в полицию». «Я и не доносил». Вулф казался усталым и возмущенным. «Если ты мне не доверяешь, то не поверишь ничему, что я скажу. Так к чему лишние слова? Я хочу их услышать». «Очень хорошо. Я ничего не сказал полиции ни о тебе, ни о твоих соратниках, ни о твоих предположениях относительно убийства Марко. Но в полиции отнюдь не дураки служат. И я точно знаю, умеют добираться до сути. Я удивлен, что этого еще не случилось. Они приходили к тебе?» «Нет». «Придут. Совершенно точно. В моем распоряжении только 4 сотрудников, и то мы не справляемся. У них 100. Если ты им скажешь, что приходила ко мне в четверг вечером, они обидятся, что я утаил это от них, но это не важно. Можешь рассказать им или не говорить, это на твое усмотрение. Что касается сведений, которые ты мне предоставила, поступай с ними, как сочтешь нужным. Может быть, лучше, если полицейские сами докопаются до них, поскольку в процессе поиска смогут обнаружить нечто такое, о чем ты даже не подозревала. Раз уж ты здесь, я могу также сказать тебе, каких успехов я достиг. Так вот, никаких». Он повысил голос. Никаких. Ясно?
Совсем ничего не нашли?
Ничего.
Я не скажу полиции то, что рассказала вам. Но это не имеет значения. Если вы этого до сих пор не сообщили, так сообщите. Вдруг она вскочила, ломая руки. Что же мне теперь делать? Мне нужно спросить вас. Мне нужно сказать вам, что я должна сделать. Но я не скажу. Не скажу. Она повернулась и выскочила. Она унеслась с такой быстротой, что когда я вышел в прихожую, Карла уже открывала входную дверь. А когда приблизился к двери, Карла и след простыл. Я только посмотрел в одностороннюю стеклянную панель и проводил ее взглядом, как она спускалась по ступенькам, уверенная, гибкая, как фехтовальщица или танцовщица, что было вполне справедливо, поскольку она занималась и тем, и другим. Больше мы с Вулфом ее не видели. Хотя услышать про нее нам довелось еще не раз. Разговор о Карле зашел совсем неожиданно через 4 дня. Утром в пятницу. Мы с Вулфом проводили очередное совещание с Солом, Фредом и Орри, стараясь придумать, какие бы камешки еще приподнять, чтобы посмотреть, что под ними. Когда раздался звонок, и через минуту Фриц объявил: «Сэр, вас хочет видеть мужчина, мистер Шталь, из Федерального бюро расследований». Брови Вулфа полезли вверх. Он взглянул на меня, я кивнул, и он велел Фрицу пропустить посетителя. Все помощники, включая меня, переглянулись. Шталь был отнюдь не рядовым ФБРовцем. В его распоряжении имелся немалый штат сотрудников. Ходили слухи, что к Рождеству он займет большое угловое здание на самом Бродвее. Шталь редко выполнял роль мальчика на побегушках. Потому его появление было событием. Мы все это знали и оценили по достоинству. Когда Шталь вошел, пересек кабинет и, приблизившись к столу Вулфа, протянул руку, Вулф даже оказал ему честь, приподнявшись, чтобы ответить на рукопожатие. Впрочем, для меня это свидетельствовало лишь об одном. Ситуация была совершенно безнадежной. «Давно мы с вами не встречались», — заявил Шталь. «Года 3». «Пожалуй, так», — кивнул Вулф и указал на красное кожаное кресло, которое освободил Фред Даркин. «Садитесь». «Спасибо. Можем мы поговорить наедине, если нужно?» Вулф взглянул на троицу, и сыщики все как один поднялись, вышли и закрыли за собой дверь. Шталь уселся в кресло. Среднего роста, слегка начинающий лысеть, он не производил большого впечатления, если бы не челюсть, которая опускалась вниз на добрых 2 дюйма, а затем резко выступала вперед. На мой взгляд, он мог запросто протаранить ею дубовую дверь. Взглянув на меня, он перевел взгляд на Вулфа и сказал: «Я имел в виду совсем наедине». Вулф нахмурился. «Вам наверняка известно, что мистер Гудвин в курсе всех моих дел, в том числе и самых личных. Он мои глаза, уши и руки». Шталь не мог этого знать, потому что это была неправда. Тем не менее, он кивнул. «Ну, в некотором смысле. Вы можете считать это личным делом, личным для вас. Мы хотели бы встретиться с вашей дочерью, миссис Карлой Бриттон». Плечи Вулфа поднялись на 1/8 дюйма и опустились. «Так встречайтесь. Ее адрес: Парк-авеню, 984. Номер телефона: Поплар 33043. Я знаю. Ее там нет уже 3 дня. Начиная со вторника. Она никому ничего не сказала о своих планах.
Никто не знает, где она. А вы? Нет, сэр. Сталь провел кончиком пальца по подбородку. Что мне в вас нравится, так это ваша прямота и откровенность. Я никогда не видел комнату наверху, ту, что прямо над вашей, которую вы называете южной, но слышал о ней. Известно, что время от времени вы используете ее для гостей, клиентов и в некоторых других случаях. Вы не будете возражать, если я поднимусь и взгляну на нее? Вулф снова пожал плечами. Вы только зря потратите энергию, мистер Шталь. О, не волнуйтесь, у меня ее в избытке. Тогда поднимайтесь. Арчи.
Да, сэр.
Я встал, открыл дверь в прихожую и вместе со Шталем, следовавшим за мной по пятам, поднялся по лестнице. У двери в южную комнату я посторонился и вежливо предупредил. Идите первым, она может выстрелить. Шталь открыл дверь и вошел. А я встал на пороге. Здесь приятно и солнечно, и кровать первоклассная. Я показал пальцем. Это дверь в ванную, это в уборную. Одна девушка по имени Присцилла Итс как-то сняла ее за 50 зеленых в неделю. Но ее убили. Уверен, мистер Вулф снизил бы плату для такого выдающегося деятеля, как вы. Сталь нетерпеливо дернулся, и я решил временно оставить его в покое. Он знал, что потерпел неудачу, но все-таки заглянул в ванную, а затем не поленился посмотреть и в уборную. Когда он повернулся, чтобы уйти, я сказал ему в спину. «Жаль, что вам здесь не понравилось. Не хотите ли взглянуть на мою комнату? Она как раз над прихожей. Или на оранжерею?» Я продолжал издеваться, пока он спускался по лестнице. «Может быть, вам больше придется по душе комната мистера Вулфа? Там на кровати лежит роскошное черное шелковое покрывало. Буду рад вам его показать. А если хотите что-нибудь подешевле, то в гостиной есть диван». В кабинете Шталь сел в кресло, уставился на Вулфа и спросил, где она? «Я не знаю», — глядя на него, ответил Вулф.
«Когда вы видели ее в последний раз?»
«Вы ведете себя грубо, сэр». Вулф выпрямился. «Если это допрос, то покажите ордер».
«Я говорю, что ее 3 дня не было дома, и мы не можем найти ее».
«Это не оправдывает вашего поведения в моем доме, как и того, что вы посмели назвать меня лжецом. Я этого не делал». «Нет, делали. Когда я сказал, что не знаю, где она, вы посмели обыскать мой дом. А не найдя, требуете, чтобы я сказал, где она». Фу!
Шталь дипломатически улыбнулся.
«Ну...» Гудвин поквитался за вас, вдоволь поиздевавшись надо мной.
«Полагаю, лучше начать все сначала. Вы знаете, как мы ценим ваши способности и ваши достоинства. Мы знаем, что вам ничего не нужно разжевывать и расшифровывать. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что мой приход сюда и вопросы про миссис Бриттон означают одно. Нас всерьез интересуют некоторые... аспекты в расследовании убийства Марка Вукчича. У нас есть причины полагать, что он занимался деятельностью, которая непосредственно интересует руководство ФБР. Мы знаем также, что ваша дочь была связана с ним, поэтому ее исчезновение нас беспокоит. У нас пока нет доказательств, что вы каким-то образом связаны с этим родом деятельности Вукчича. Лояльно или подрывно, не знаю.
«Индульгенции я не располагаю», — фыркнул Вулф.
«Правильно. И необходимости в ее получении у вас нет. Могу также добавить, что прежде чем идти к вам, я советовался с инспектором Крэмером. Мы узнали об участии миссис Бриттон в этом деле только прошлой ночью. Если учесть все обстоятельства, то по поводу ее исчезновения можно высказать 2 предположения. Первое, она была вовлечена в эту деятельность тем же человеком или теми же людьми, что и Вукчич. И второе, она вела с Вукчичем двойную игру, работая на коммунистов. Если так, то она могла принять участие в организации его убийства, после чего оставаться здесь стало для нее слишком рискованно. Как вы теперь считаете, у меня достаточно оснований, чтобы задать вам вопрос, когда вы видели ее в последний раз? Мой ответ вам мало поможет. Я видел ее 4 дня назад, в этой самой комнате. Понедельник вечером, около 7:30. Она была здесь не более 10 минут. Она ни слова не сказала ни о своем намерении исчезнуть, ни даже о какой-либо причине для такого намерения. Из представленных вами 2 предположений я советую отбросить второе. Но это не обязательно оставит только первое. Есть еще и другие. Почему отбросить второе? Вулф поднял голову. Мистер Шталь, миазмы недоверия, отравляющие воздух, которым мы дышим, распространились так широко, что заставили вас совершить бессмысленный поступок. Пойти и осмотреть мою южную комнату. Я бы хотел предложить вам уйти, но не могу позволить себе такой роскоши, потому что я настоящий болван. Я охочусь за убийцей Марко Вукчича уже 8 дней и барахтаюсь в болоте. Если есть хоть какой-то шанс, что вы можете протянуть мне соломинку, я не откажусь от него. Поэтому расскажу вам все, что знаю о причастности миссис Бриттон к этой истории. Он так и сделал, причем не стал возражать, когда Шталь вынул записную книжку и начал что-то записывать. Под конец Вулф сказал: «Вы спрашивали, почему я советовал вам отбросить второе предположение. Вот вам мой ответ. Вы можете сделать скидку на то, что вам диктует ваша предусмотрительность. Что касается меня, то мне сейчас остро недостает соломинки, за которую я бы мог ухватиться. И поверьте, зная, какими неограниченными правами и возможностями вы располагаете, я был бы весьма признателен за вашу помощь. Я никогда еще не видел и не слышал, чтобы Вулф так унижался, несмотря даже на тяжелейшее положение, в котором он находился». Шталь, по-видимому, тоже был ошарашен. Он довольно ухмыльнулся, так что мне захотелось врезать ему по физиономии. Затем он взглянул на наручные часы и поднялся. Даже не соизволил сказать, что опаздывать на какую-нибудь вымышленную встречу. «Это что-то новое», — заявил он. Нира Вулф, цепляющийся за соломинку. «Мы подумаем об этом. Если вы услышите что-то от вашей дочери или о ней, мы будем очень признательны за любые сведения». Родив его, я вернулся в кабинет и сказал Вулфу: «Иногда мне жаль, что я такой учтивый и обходительный. С каким удовольствием я бы спустил с крыльца этого остолопа». «Прекрати», — проворчал он. «Мы должны ее найти». Но мы ее не нашли, хотя и очень пытались. Это верно, что Шталь и Крэмер превосходили нас в отношении прав и возможностей. Но Фред Даркин умеет копать. Орик Этер — настоящий молодец. Сол Пензер — лучший оперативник к северу от экватора. А я хороший ищейка. Следующие 6 дней мы пытались найти хоть какой-нибудь ее след. Но с таким же успехом могли оставаться в моей комнате и играть в пинокль. Ни проблеска. Именно тогда Вулф и названивал. В Лондон, Париж и Барри. Я думал, он просто барахтается в болоте, и до сих пор думаю, что он делал все наугад. Но должен признать, что именно Хичкок из Лондона и Боден из Парижа конце концов навели его на Телезио в баре. Без помощи Телезио мы все еще искали бы Карлу и убийцу Марко. Если бы во вторник после посещения Шталя Вулф не позвонил в баре, не поговорил по-итальянски на 40 баксов, мы никогда бы не дождались звонков от Телезио. Их было 3. Первый раздался в четверг вечером, когда я отсутствовал, отрабатывая версию, которая, по мнению Фреда, могла куда-то вывести. Когда незадолго до обеда я вернулся, Вулф раздраженно сказал: «Собери их вечером. Будут новые инструкции». «Да, сэр». Я подошел к своему столу, сел и обернулся. «А что для меня?» «Посмотрим». Вулф выглядел сердитым. «Думаю, ты должен знать. Мне звонили из Бари. Сейчас в Италии ночь. Миссис Бриттон приехала в Бари в полдень и уже через несколько часов вышла на небольшом судне в Адриатическое море». Я вытаращил глаза. «Какого черта ее понесло в Италию?» «Не знаю. Мой информатор, возможно, это знает, но считает необходимым соблюдать осторожность в разговорах по телефону. Я принял к сведению, что она там. Пока ни с кем не делись. Новые инструкции для Соло, Фреда и Ори будут основаны на том, что сейчас важнее обнаружить убийцу, чем найти миссис Бриттон. А что касается, Сол все равно разнюхает. Или нет. Потом он не узнает, где она. А если и узнает, то это не так важно. Кто из вас более надежен? Сол или ты?» «Наверное, Сол. Мне ведь приходится себя постоянно контролировать». «Да». «Что касается мистера Крэмера и мистера Шталя, мы ничего им не скажем. Если они продолжат ее поиски, то смогут найти еще что-нибудь». Вулф вздохнул, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, по-видимому, для того, чтобы составить программу помощи. Итак, первый звонок от Телезио не приостановил оперативные действия и лишь смог повлиять на стратегию. Все изменилось после второго звонка. Он раздался в половине третьего ночи в понедельник. Конечно, в баре это половина девятого утра, но я был не в состоянии осуществить этот подсчет, когда вдруг проснулся и осознал, что это не сон, и телефон действительно звонит. Я скатился с постели и схватил трубку. Когда я услышал, что звонят из бари в Италии мистеру Ниро Вулфу, попросил телефонистку подождать, зажег свет и отключил сигнализацию, которая начинала истошно трезвонить, стоило какому-либо ночному гостю приблизиться к двери комнаты Вулфа меньше, чем на 10 футов. Затем спустился на этаж и постучал. Услышав его голос, я открыл дверь, вошел и включил свет. Вулф выглядел очень величественно, лежа под одеялом грелкой и щурясь на меня. «Ну», — произнес он, — «звонок из Италии. Соберитесь с мыслями». Вулф не допускает даже возможности, что ему когда-либо придется говорить по телефону в постели. Поэтому единственный аппарат в его комнате стоит на столике у окна. Я подошел и включил его. Он откинул одеяло, поерзал по кровати, встал, прошлепал босиком к столу и взял трубку. Даже в этих обстоятельствах я был поражен чудовищными размерами его пижамы. Я стоял и слушал тарабарщину, в которой ничего не понимал. Но это длилось недолго. Ему даже не пришлось раскошеливаться, потому что и 3 минут не прошло, как он положил трубку, посмотрел на меня с неприязнью, прошагал к кровати, опустился на край и произнес несколько слов, которые я не смог бы воспроизвести. «Звонил сеньор Телезио. Он так осторожен, что понять его почти невозможно. Он сказал, что у него есть для меня новости, но настаивал на строжайшей конспирации, поэтому зашифровал их. Вот что он сказал дословно. Человек, которого вы ищете, находится в окрестностях горы. Он не стал ничего объяснять, а давить на него было бы неосторожным. Никогда еще не видел, чтобы поиски кого-либо давались вам с таким трудом, как поиск убийцы Марко, — произнес я. Элезия узнает об этом?
Да.
Тогда есть вопрос о том, какую гору он имел в виду.
Можно смело предположить, что Ловчан. Черную гору, по имени которой получила название Черногория.
Этот Телезио заслуживает доверия?
Да.
Тогда дело яйца выеденного не стоит. Убийца Марко находится в Черногории. Найти его там для нас расплюнуть.
Спасибо.
Вулф положил ноги на кровать, засунул их под одеяло и вытянулся в длину, если можно так сказать о человеке с его габаритами. Он натянул одеяло в желтом пододеяльнике до подбородка, повернулся на бок и, приказав мне выключить свет, закрыл глаза. Должно быть, он заснул, пока я еще поднимался по лестнице. Эти 4 дня были самыми худшими за последние 3 недели. Хотя я и знал, что Вулф упрямый, как стадо ослов, но в этот раз он побил все рекорды. Он чертовски хорошо знал, что объект ускользнул от него, что он полностью побежден, и единственно разумным было бы передать дело Крэмеру и Шталю с тайной надеждой, что оно заинтересует ЦРУ, если вдруг у них объявится в тех краях турист, любующийся пейзажем, они сочтут возможным дать ему соответствующее задание. Более того, существовало, по крайней мере, 2 особо важных лица в Вашингтоне, причем одно из них в Госдепартаменте, к которым Вулф мог обратиться с просьбой. Но нет, не для этого упрямца. Когда, кажется, это было в среду вечером, я представил ему соображения, перечисленные выше, он их все отверг по следующим причинам. Во-первых, Крэмер и Шталь решат, что он все выдумал. Если не назовет своего осведомителя из Барри, а он этого не может сделать. Во-вторых, они непременно схватят миссис Бриттон, если она вернется в Нью-Йорк, и предъявят ей такое обвинение, что она полностью в нем увязнет. И в-третьих, ни полиция Нью-Йорка, ни ФБР не могут добраться до Югославии. А ЦРУ заинтересуется делом только в том случае, если это будет связано с их планами и проектами, что чрезвычайно нежелательно. Между тем, и это производило жалкое впечатление, он продолжал платить Солу, Фреду и Ори, регулярно давал им инструкции, читал их отчеты, а я должен был участвовать в этом цирке. Не думаю, чтобы Фред и Ори догадывались, что их водят за нос, но Сол сообразил, и Вулф понял это. В четверг утром Вулф сказал, что Солу не обязательно докладывать непосредственно ему. Отчет могу взять я и передать ему. «Нет, сэр», — твердо сказал я. «Я сначала уволюсь. Я согласен выполнять свою роль в этом проклятом фарсе, если вы настаиваете. Но не собираюсь убеждать Сола Пензера в том, что я слабоумный». Не знаю, сколько бы такое могло продолжаться. Рано или поздно Вулфу пришлось бы прервать эту деятельность. Я предпочитаю думать, что это случилось бы рано. Стало заметно, что он не выдерживает напряжения. Пример тому — сцена в кабинете на следующее утро, в пятницу, о которой я уже рассказывал. Что касается меня, я старался его не раздражать. Я просто предоставил ему возможность освободиться от этого дела, сообщив, что письмо Картрайта из Consolidated Products требует немедленного ответа. И напомнил, что однажды Картрайт заплатил по счету 12 кусков и не пикнул. Сцена, когда он сгреб бумаги со стола и кинул в корзину, выглядела многообещающе. Я как раз решал вопрос, что делать дальше, когда зазвонил телефон. Я с удовольствием поступил бы с ним так же, как Вулф с почтой, однако пересилил себя и взял трубку.
Женский голос спросил, приму ли я неоплаченный звонок из Бари в Италии для мистера Ниро Вулфа. Я согласился и позвал Вулфа. Он снял трубку. На этот раз разговор был еще короче, чем в то воскресенье ночью. Я не умею разделять итальянский на отдельные слова. Но, насколько понимаю, Вулф не произнес и 50. По его тону я понял, что новости опять неприятные. И выражение его лица, когда он повесил трубку, подтверждало это. Он сжал губы, свирепо глядя на телефон. Потом перевел взгляд на меня. «Она мертва», — мрачно произнес он. Его всегда раздражало, когда я говорил таким образом. Он все мозги мне проел, требуя, чтобы при сообщении информации я использовал четкие формулировки, в особенности при описании людей или предметов. Но поскольку звонок был из Бари, а в той части света находилась только одна интересующая нас женщина, я не стал возникать. «Где она?» — спросил я. «В Бари?» «Нет. В Черногории». Оттуда сообщили. Кто или что послужило причиной смерти? Он сказал, что ничего не знает, кроме того, что смерть была насильственной. Он не сказал, что ее убили, но, конечно, это так. Может быть, ты сомневаешься? Может быть, но не сомневаюсь. Что еще? Ничего. Просто факт и больше ничего. А если бы я и выудил из него дополнительные сведения, то, сидя здесь, все равно не знал бы, что с ними делать. Вулф посмотрел на свои ноги, затем перевел взгляд на правый подлокотник кресла, потом на левый, как будто хотел убедиться, что и в самом деле сидит. Потом вдруг, резко отодвинув кресло, встал. Он подошел к телевизору, постоял немного, глядя на экран, затем повернулся и передвинулся к самому крупному, не считая его самого, в кабинете предмету, 36-дюймовому глобусу. Крутанул его, остановил и на 1-2 минуты погрузился в изучение. Потом повернулся, подошел к своему столу, взял книгу, которую дочитал до середины, но мы были рождены свободными, Элмера Дэвиса, подошел к книжному шкафу и поставил ее между 2 другими. Обернулся ко мне и спросил, сколько у нас на счете в банке? Чуть больше 26 000 после уплаты недельных счетов. Чеки вы выбросили в корзину. А в сейфе сколько? $194.12 мелочью, а также, на крайний случай, резервные 3800. Как долго идет поезд до Вашингтона? От 3:25 до 4:15, в зависимости от поезда. Он недовольно поморщился. А самолет? От 60 до 100, в зависимости от направления ветра. Самолеты летают часто, каждые 30. Он взглянул на настенные часы. Можем мы попасть на тот, что улетает в полдень? Я поднял голову. Вы сказали «мы»? Да. Чтобы быстро получить паспорта, мы должны явиться за ними лично. Зачем нам паспорта? Чтобы попасть в Англию и Италию. Когда мы уезжаем? Как только получим паспорта. Лучше вечером. Так можем мы попасть на самолет, который улетает в Вашингтон в полдень? Погодите, сказал я. Можно рехнуться, наблюдая, как статуя неожиданно превращается в динамо-машину. Это и впрямь необходимо. Нет. Сколько раз вы мне говорили, что ни в коем случае нельзя действовать под влиянием порыва? Почему вы
Не сядете и не сосчитайте до тысячи.
Это не порыв. Мы должны были уехать намного раньше, как только узнали, что она там. Теперь этого требует обстоятельства.
Черту все. Так можем мы попасть на этот самолет?
Нет, ничего не поделаешь.
Одному Богу известно, что вы будете есть в течение недели или, может быть, года. А Фриц готовит на ланч мусс, покахонтас и закры шеда. Если вы его не съедите, то потом выместите злость на мне.
Пока я позвоню в аэропорт и достану из сейфа ваше свидетельство о натурализации и свое свидетельство о рождении, вы можете пойти и помочь Фрицу, раз уж у нас такая сумасшедшая спешка. Он хотел что-то сказать, но передумал, повернулся и пошел в кухню.